Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. И мы снова приглашаем вас на занятия в нашу телешколу литургики для родителей. Я думаю, что эти занятия будут интересны также и детям старшего школьного возраста.
А зачем вообще читают на службе Евангелие? Ведь мы его уже прочитали дома и знаем, о чем там идет речь.
Да, действительно, я думаю, что большинство из нас все-таки очень хорошо знают то, о чем написано в Евангелии. И много раз читали его дома, с родителями или сами даже уже те, кто повзрослее из вас, читали его. Почему же Евангелие каждый раз читается почти на любой службе в церкви? Дело в том, что читать Евангелие дома недостаточно. Конечно, это очень важно и нужно читать Евангелие дома. И замечательно, если кто-то из вас делает это каждый день, например, каждый вечер. Но в церкви происходит таинство. И в том числе таинство слова. Вот на литургии оглашенных или литургии слова, как ее еще называют, происходит именно таинство слова. Дело в том, что Слово Божие, оно слово действенное. Как говорится в самом Евангелии, у Бога не остается бессильным никакое слово. И вот это слово должно изменить нашу жизнь. Услышав то, о чем говорит нам Господь, мы должны пересмотреть то, как мы живем, и понять, что в этой жизни соответствует Евангелию, а что нет, и что мы делаем не так, и что мы можем сделать для того, чтобы приблизиться к Богу. Итак, слово должно нести за собой действие, изменение нашей жизни. Сначала изменение сознания, а потом уже и какое-то действительное изменение всей нашей жизни. Поэтому на нашей карте все, что связано с чтением Евангелия, занимает достаточно большое место. Посмотрите вот сюда. Вот весь верх карты, весь он посвящен чтению Евангелия в храме. Мы двигаемся с вами с берега молитвы о слышании Слова Божьего к берегу исполнения Слова Божьего. Перед тем, как читать Евангелие, священник в алтаре молится Богу и прочитывает специальные молитвы, в которых он просит Бога, чтобы мы смогли услышать и хорошо понять то, о чем сейчас он будет читать. Ведь очень часто мы позволяем себе просто-напросто отвлекаться во время службы, думать о чем-то другом. Еще сложнее вдуматься и вслушаться в этот достаточно короткий отрывок Евангелия так, чтобы понять всю его глубину. А Евангелие не простая книга, это богодухновенная книга. Ее не сочинил какой-то человек, ее записали очень глубоко верующие и очень духовные люди, которые слышали в себе вот этот голос Божий. Да? Благодать Духа Святаго помогла им услышать и записать эти слова. И глубина, и значение этих слов огромно. Поэтому не всегда мы можем даже в определенные моменты жизни постигнуть ее целиком. И с течением нашей духовной жизни перед нами все больше и больше раскрывается глубина и смысл того, что мы слышим в Евангелии. И именно в церкви, на литургии, в присутствии Бога Слова Христа мы можем наиболее полно понять и почувствовать то, что хочет сказать нам Господь. Посмотрите на нашу карту. Вот здесь мы видим горы четырех Евангелий. Четыре горы, конечно, потому что Евангелие тоже четыре. С них стекают притоки четырех рек. Смотрите, все эти притоки впадают в огромную, полноводную, посмотрите, вот такую синюю, прекрасную реку Священного Писания, которая вытекает откуда-то из-за горизонта, конечно, потому что перед Новым был еще и Ветхий Завет, вытекает откуда-то из горизонта, и вот в нее впадает множество разных притоков, и она вот течет, большая, могучая, прекрасная полноводная река. И вот, когда мы с вами подходим к горам четырех Евангелий, мы видим перед собой мост. Этот мост называется «Мост разумения Слова Божия». Потому что не только просто так как-то прослушать очень внимательно, понять, услышать, что хочет сказать конкретно нам, конкретно сегодня Господь. И вот дальше, после этого, сразу же после гор четырех Евангелий, мы видим новую реку и новый мост – Только это уже не река Священного Писания, а река Времени. И мост через реку Времени называется мост проповеди. Почему так? Почему проповедь – это мост через реку Времени? Дело в том, что проповедь действительно соединяет два времени – евангельское время и наше. Вот мы только что прослушали какое-то событие, которое произошло 2000 лет назад в Палестине, в далекой от нас Палестине. А какое значение имеет это событие в нашей сегодняшней жизни? Что оно значит для нас? Как оно может изменить нашу сегодняшнюю жизнь? Вот именно этому и посвящена любая проповедь священника. Поэтому мост проповеди – это действительно мост через реку времени. И ведет он на берег исполнения Слова Божьего. Вот мы услышали что-то в храме, прочувствовали, поняли. А дальше перед нами наша жизнь. Изменится ли что-то в нашей жизни? Вот это маленькое семечко, которое было вброшено в нашу почву, в почву нашего сердца, нашей души во время службы в храме, прорастет ли оно? Или мы позволим ему просто бесплодно засохнуть, умереть в нашей душе? Или оно сможет, найдет там благодатную почву, мы поможем ему? Мы сможем как-то сдвинуться с места, что-то изменить в нашей жизни и принести, вырастить это растение, и принести Богу добрый плод? Вот это уже зависит от наших с вами усилий, от того, насколько мы сами серьезно и глубоко относимся к своей жизни и к своей, в том числе, духовной, христианской жизни.
Если малый вход раньше был началом литургии, откуда же берется все то, что происходит до него на службе?
Для христиан первых веков было очень важно понятие «соборность». Когда мы собираемся на литургию, то мы представляем собой всю церковь вместе, целиком. Очень важна именно такая общность, единство людей. И вот первохристиане понимали это совершенно буквально. Все христиане одного города вместе приходили в один храм, и там совершалась служба. Конечно, поэтому и храмы были очень большие. Тогда вы можете задать мне, наверное, такой вопрос – а для чего тогда храмов в городе было несколько? Дело в том, что у каждого храма было свое посвящение. Ну, например, мог быть храм, посвященный Софии Премудрости Божией, или, например, первоверховным апостолам Петру и Павлу, или храм, посвященный Богородице. И служили, совершали в нем литургию именно в тот праздник, который соответствовал его посвящению. И тогда служба начиналась следующим образом. В главном храме города, в котором обычно служил епископ или патриарх, в этом храме собирались все верующие. И потом с крестами, с хоругвями, с иконами, с Евангелием, со свечами, патриарх, епископы, священники, диаконы, и дальше за ним весь народ шли в храм, который в этот день праздновал свой престольный праздник, и там совершали божественную литургию. Но христиане не шли молча. Они во время шествия пели псалмы, а иногда останавливались и совершали короткие такие молебны и шли дальше. И вот именно эти шествия очень понравились христианам. С течением времени, когда христианство стало уже государственной религией, все, можно сказать, живущие на территории Византийской империи люди стали христианами. Крестить стали всех в младенчестве. И тогда уже вот эта идея собраться всем христианам в городе в одном храме, каким бы огромным храм ни был построен, ну, стало просто невозможно, физически невозможно. Христиан стало очень много. И пришлось разделиться на приходы. Кстати говоря, это был очень непростой и болезненный процесс, потому что раньше в древности литургию совершал только епископ. Но епископ не мог находиться во всех храмах города одновременно. Поэтому он делегировал свое право совершать литургию священникам. И вот всем христианам пришлось поделиться на приходы. Но тем не менее, люди к тому времени уже так привыкли перед началом литургии петь псалмы и совершать короткие молебны, что вот это начало службы закрепилось и осталось уже и после того, когда никаких шествий не было, и когда христиане просто собирались в своем приходском храме. И вот именно эти псалмы и молебны, и, то есть такие короткие молитвы, и составляют в наши дни начало литургии. Если мы с вами посмотрим на карту, мы увидим, что после первого возгласа сразу следует у нас на карте Великая площадь соборной молитвы. Это Ектения. Что такое Ектения? Ектения – это такая молитва, на которой диакон выходит впереди, выходит из алтаря и как бы призывает верующих помолиться о том или другом каком-то важном моменте из жизни христиан. Да? Например, о здравии своего епископа, о мире всего мира, о том, чтобы Господь посылал нам всегда хорошую погоду, и чтобы мы могли жить и получать какой-то урожай, и питаться. Да? И много-много таких важных призывов совершает диакон. А все христиане подхватывают этот призыв и молятся Богу. Да? Допустим, отвечают «Подай, Господи» или «Господи, помилуй». Поскольку в Ектении принимает участие весь народ, то есть как бы все вместе, это такое совместное моление, то мы изобразили его на карте именно как площадь, потому что площадь – это такое место в городе, на котором могут собраться ну, вот большое количество людей. Вот если мы посмотрим, то как раз все, что стоит перед вратами малого входа, это несколько таких ектений. Великая площадь соборной молитвы – это Великая Ектения, и есть две малых площади соборной молитвы – это Малые Ектении. Но кроме этого, мы видим с вами здесь прекрасный сад псалмопения, потому что между такими молебнами все равно мы и сейчас до сих пор на литургии поем псалмы.
Что такое псалмы и почему их так любили петь?
Псалмы – это вообще такие песни, гимны, которые составляют собой отдельную книгу Священного Писания. Эта книга принадлежит не Новому, а Ветхому Завету. И по преданию большинство псалмов написал царь и пророк Давид. Надо сказать, что несмотря на то, что псалмы были написаны так давно, еще в Ветхом Завете, тем не менее, они составляют огромную часть нашего богослужения. И вот нам очень важно разобраться, почему. Почему действительно их так любят петь христиане, почему их так радостно принял Новый Завет. Дело в том, что псалмы — это вдохновенные песни человеческой души к Богу. И псалмы царь Давид пел в совершенно разные моменты своей жизни. Вот мы, честно говоря, чаще всего обращаемся к Богу тогда, когда нам сложно, когда нам плохо. Вот тогда мы вспоминаем, что кто может нам помочь? Конечно, Господь. А часто очень, когда нам хорошо, и у нас все в порядке, мы забываем благодарить Бога. Но царь Давид был не такой человек. Он смог всю свою жизнь с юности и до старости прожить ну, вот вместе с Богом, постоянно ощущая Бога рядом с собой и разговаривая с Ним. Поэтому он обращался к Богу совершенно в разные моменты своей жизни. Когда ему очень тяжело и плохо, когда его гонят враги, когда ему радостно и хорошо, и когда он счастлив. Он умел благодарить Бога за все те благодеяния, которые он ему давал в жизни. Поэтому на самом деле в Псалтире можно найти такие вот песни, гимны Богу, ну, фактически в любой жизненной ситуации. Кроме того, псалмы очень красивы. Это образец высокой древней поэзии. И кроме того, в псалмах есть определенная такая глубина. Дело в том, что царь Давид, он ведь не зря называется пророком. А пророк – это тот, кому Господь открывает какие-то такие важные моменты, которые, может быть, произойдут в будущем. И вот в псалмах есть тоже очень много строчек, которые мы уже можем несомненно отнести к Новому Завету. Например, к земной жизни Господа Иисуса Христа, к будущим гонениям на церковь, которые были в первые века христианства, не только в первые века христианства, а на протяжении всей жизни церкви время от времени возникали такие моменты. И очень-очень много важных, интересных вещей можем найти, предсказаний мы можем найти в псалмах. Поэтому это пророческие песни. И вот все это, такие важные вещи, они, конечно, сделали псалмы незаменимыми в нашем богослужении. Поскольку литургия — это праздничная, торжественная служба, то, конечно, для нее были выбраны псалмы не покаянные, не псалмы, в которых, например, царь Давид просил у Бога помощи и защиты от многочисленных врагов, с которыми ему приходилось сталкиваться в разные моменты жизни, а выбраны псалмы радостные, благодарственные, в которых Давид, наоборот, благодарит Бога за его великие благодеяния. Вот если мы с вами посмотрим внимательно на карту, мы увидим, что в саду псалмопения у нас проходят такие две дорожки. Смотрите, дорожка первого антифона и дорожка второго антифона. А дорожка третьего антифона уже выходит за сад псалмопения. Это происходит потому, что первый и второй антифон — это действительно псалмы, а третий антифон — это уже песнопение Нового Завета, и оно не относится к псалмам, поэтому оно и не входит в сад псалмопения. Так вот, первый антифон — это псалом «Благослови, душе моя Господа», а второй антифон — это псалом «Хвали, душе моя Господа».
В псалмах нет ни рифмы, ни размера. Почему это стихи?
Дело в том, что это очень древние стихи. Стихи, написанные много-много-много веков назад и даже тысяч лет. Поэтому они выглядели и звучали не совсем так, как звучат привычные нам сейчас стихи. Во-первых, в них не было привычной нам рифмы. Рифма вообще появилась в стихах и была изобретена значительно позднее. Во-вторых, в них не было привычных нам стихотворных размеров – анапис, дактиль, амфибрахий. Ведь и язык, на котором были написаны псалмы, совершенно другой – древнееврейский язык. Но, тем не менее, это была ритмически организованная речь. Ну, вообще, что такое поэзия? И чем поэзия отличается от прозы? Можно сказать, что поэзия – это слово, которое сродни музыке. Вот как в музыке есть определенный ритм, который мы чувствуем, так и в поэзии слово и речь подчиняются какому-то определенному ритму. И вот в псалмах этот ритм, безусловно, есть. Кроме этого, в псалмах есть такая интересная особенность. Она называется синтаксический параллелизм. Что это значит? Это значит, что одни и те же строчки, одни и те же мысли, которые хочет сказать нам древний псалмопевец, в псалме, в гимне повторяются два раза, но немножко разными словами. И это составляет такую характерную черту древнееврейской поэзии, потому что таким образом мысли как бы рассматриваются с разных сторон. Мысли как некий такой кристалл сверкающий. Как будто бы поэт, псалмопевец держит его в руках и поворачивает его к нам разными гранями, и он сверкает перед нами. Вот так же происходит и в псалмах. Кроме того, псалмы отличаются от обычной прозаической речи тем, что в них есть прекрасные образы. То есть это не просто тексты, в которых прямо выражаются какие-то чувства. Например, Давид говорит: «Мне очень плохо», и все. Или, например, «Я очень стремлюсь к тебе, Господи». Нет. Он говорит это очень красиво. Ну, например, если Давид хочет сказать о том, как душа его стремится быть с Богом, он говорит это с помощью такого образа. «Им же образом желает елень на источнике водные, сица желает душа моя к тебе, Боже». Вот если вы посмотрите на эту мозаику, вы увидите на ней, как два оленя, продираясь сквозь густую чащу каких-то зарослей, стремятся к источнику воды. Вот если животное, не только животное, даже человек жаждет, то есть хочет пить, он изо всех сил стремится восполнить этот недостаток воды. Да? Но мы с вами бежим просто
на кухню, наверное, да, и там из графина наливаем себе воду. А вот олени в лесу, да, прекрасные такие животные, они стремятся к источнику воды, чтобы там утолить свою жажду. И вот так же необходимо и нам, и Давиду стремиться к Богу, быть с Ним, как оленю необходимо напиться. Посмотрите, как эти олени вытягивают вперед шеи. Заросли как будто бы мешают им, они препятствуют им, не дают им подойти к этому источнику вод. Они обвивают рога оленей и мешают им приблизиться. Но олени стремятся все равно из всех своих сил, через все препятствия, достигнуть этого спасительного источника. Вот так же и царь Давид, несмотря на все трудности жизни, препятствия, разные-разные беды, которые он пережил, он неуклонно сохранял вот эту верность Богу, это стремление к Нему, которое как раз он выразил в этой строчке. «Им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя к Тебе, Боже».
Перед малым входом есть не только сад псалмопения, но и великая площадь соборной молитвы. Что это такое?
Ну, мы уже с вами немножко говорили о том, что такое Екатиния, а сейчас с вами поподробнее немножко посмотрим, что же это за великая площадь соборной молитвы. Ну, раз есть великая площадь, значит, наверное, где-то есть и малые. Да, вот они, посмотрите, перед нами малые площади соборной молитвы. Дело в том, что вообще в литургии есть несколько типов таких вот общих молитв, которые называются одним и тем же словом «ектиния». И вот чтобы различить эти ектинии, мы всегда прибавляем к ним дополнительные такие определения. Великая ектиния, великая площадь соборной молитвы, во-первых, великая потому, что она действительно гораздо больше по размеру, чем малые ектинии. Малые содержат буквально первые и последние прошения великой ектинии. А во-вторых, с этой ектинии начинаются многие службы в нашей церкви. И в-третьих, великая ектиния охватывает своими прошениями фактически весь мир и всю жизнь церкви и мира. Даже не только церкви, но и всего мира. В ней мы молимся об очень многих вещах. И о том, чтобы Господь послал свой мир нам на землю. А что такое мир? Это ведь не только отсутствие войны. Мир в христианском понимании – это вот дух благодати, Божий дух, дух такой вот радости и смирения, в котором пребывает человек или церковь или общество, которое находится в таких добрых, хороших отношениях с Богом. Да? Когда человек теряет добрые отношения с Богом, это может произойти, если он делает что-то плохое в своей жизни, тогда в нем теряется вот этот мирный дух, он теряет мир в душе. Наоборот, в душе поселяется тревога, агрессия, злоба, зависть. А вот когда всего этого нет, когда, наоборот, на душе покой, радость, значит, мир Христов с нами. И вот в Великой Ектинии церковь молится обо всем мире. Смотрите, как интересно. Второе название Великой Ектинии – «мирная». И вот в нашем языке эти слова звучат одинаково. Слово «мир» имеет два значения. «Мир» — это мир вокруг нас, и «мир» — отсутствие войны. А мы с вами сейчас к этому еще прибавили третье значение — «мир Христов», вот этот Божий мир в душах людей. И вот все это у нас обозначается одним словом «мир». Когда-то до революции, до реформы орфографии эти слова писались по-разному, в них по-разному писались буквы «и». И те, кто читали, например, вот текст «Мирный» или «Великой Ектинии» в напечатанном или написанном виде, они могли хорошо отличить, какой мир имеется здесь в виду. Но после орфографической реформы это разделение пропало, поэтому только по смыслу мы можем определить, в какой момент, о каком мире идет речь. Например, когда мы говорим «Миром Господу помолимся». Очень многие почему-то думают, что здесь имеется в виду «всем миром Господу помолимся», то есть «все вместе Господу помолимся». Но на самом деле не так. Имеется в виду именно мир в душе, при котором только и возможна настоящая молитва Богу. Потому что если в душе злость, зависть, раздражение, уныние, тоска, какая-то неуверенность, то очень тяжело молиться Богу. И только вот с такой радостью, тишиной, благодатью в душе и можно совершать настоящую молитву. То есть молиться Господу миром. А вот дальше. «О свышнем мире Господу помолимся». Вот об этом самом мире Христовом, который Господь мы просим, чтобы Он послал нам его, вот этот свышний мир, свою благодать, свою радость. Да? «О мире всего мира Господу помолимся». А вот тут как? «О мире мира». Это значит, чтобы во всем мире, окружающем нас, был вот этот самый мир Христов, который обязательно обозначает, конечно, отсутствие всяких войн. Потому что если в душе у людей радость и благодать, и он чувствует, и эти люди чувствуют связь с Богом, им не захочется воевать друг с другом, правда? Вот посмотрите, сколько слов «мир» в «мирной» или «великой Ектинии». Но кроме «великой Ектинии» мы можем с вами посмотреть, какие другие площади есть на нашей карте. Все Ектинии на нашей карте обозначены одинаково. Это площади, ну, правда, разных форм, размеров и названий. Итак, Великая площадь – это первая Великая Ектиния. За ней следуют две малых площади соборной молитвы. Это Малые Ектинии. Давайте искать следующие Ектинии. Смотрите, вот здесь такая площадь, в то же время холм. Называется холм прилежного моления. Одновременные площади и холм. Как так может быть? Дело в том, что это сугубая Ектиния. Сугубая – это значит очень особенная молитва, очень внимательная, очень горячая, особенно как бы, вот, горячо возносящаяся к Богу. Поэтому обычно я говорю о ней так. Посмотрите, эта площадь так устремилась вверх к Богу, что приподнялась и стала прям холмом. Смотрите, и получился у нас уже холм прилежного моления. А вот это вот площадь молитвы об оглашенных. Это Ектиния об оглашенных, то есть о тех людях, которые только еще делают первые шаги в храме и готовятся к принятию таинства крещения. А вот это площадь молитвы верных, это Ектиния верных. То есть здесь мы молимся уже о тех людях, которые приняли крещение, которые являются членами церкви. Мы молимся об их единстве, о том, чтобы они всегда сохраняли, не теряли этот мир Христов в своей душе. А вот площадь 12 прошений, это просительная Ектиния. В ней очень многие нужды людей, как раз о них упоминается, о них мы молимся. Но если мы посмотрим с вами дальше, то у нас есть еще одна Ектиния. Вот смотрим, 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 идем, и видим, вот, посмотрите, здесь уже в самом центре нашей карты, близко к концу, потому что мы знаем, что мы стремимся вот сюда, в Новый Град Иерусалим, есть площадь соборной молитвы, последняя Ектиния перед причастием. Она у нас называется уже плато соборной молитвы, потому что она находится у нас в горах, высоко в Нагорье, Пресвятой Троицы. Это последняя Ектиния, которую мы молимся на литургии. Вот посмотрите, сколько площадей, и все они обозначают именно соборную молитву, Ектинию.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!